Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые слушатели. С вами на частоте 97.7 Станислав Шевченко и Юлия Чернова. Мы представляем вам рубрику «Эх, старина».
Это рубрика, в которой мы обсуждаем прошлое Воронежа и воссоздаем его забытый исторический облик.
Сегодня в центре нашего внимания один из главных символов Воронежа – каменный мост. На вопросы о том, когда он появился, какие истории с ним связаны, нам будет отвечать Ольга Рудева, известный воронежский краевед, человек, который может много интересного рассказать о родном городе. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
Ну, давайте начнем с самых истоков. Что было на месте каменного моста до того, как он появился там?
На месте каменного моста не было ничего, кроме оврага. Во времена совсем древние. Ведь у нас, как 1586 год, на совершенно пустом месте ставят крепость Воронежскую. Начинается история нашего города. Ну, а крепость – это два кольца. Город, острог и лепятся слободки. Слободка Пушкарская, слободка Стрелецкая и так далее. И среди них была слобода под названием Ямская. И Ямская – это не яма, не овраг.
Ямщики, да?
Это ямщики. Ямщики возили почту. И вот эта вот территория за оврагом, там располагается Ямская слобода. И живет себе город. И растет себе город. И Ямская слобода перемещается, мы ее перед революцией обнаруживаем на заставе. Перед заставой, наоборот. А в этом месте, уже в районе Каменного моста, возникает наша замечательная старомосковская улица Карла Маркса. Это очень такая улица для привилегированных жителей. Там стоят прекрасные дома воронежских купцов. Там Воскресенская церковь, огромный, самый большой храм Воронежа. И в начале XIX века на месте каменного моста по-прежнему овраг. И называют его «Волчья яма». Ну, на самом деле-то волки там не водились никакие. Там рядом жил архитектор Волков. А названия людей известных очень часто в топонимы воронежские превращались. Вот, ну, Волчья яма. Что за столетие произошло с Волчьей ямой? Усугубилась она в эпоху строительства флота, потому что именно тут шли стройматериалы. Разобранные корабли северных верфей на наших.
То есть прямо по оврагу спускали?
Да, прямо по оврагу. И овраг вот в начале XIX века был очень такой топкий. Там телеги ломались, лошадки ноги ломали. В общем, место не очень. А дорога вот эта вот, она была важная. Народу там ездило много. И сейчас будет рассказ про хорошего губернатора.
Мы любим хороших губернаторов в Воронежской области.
Любим, да, и ждем. Назначают к нам в 20-е годы Николая Кривцова. Это был человек очень такой яркий. Он воевал с Наполеоном, победил, как вы понимаете, ногу потерял, сделал себе пробковый протез. Как-то услышала по культуре передачу, смотрела, что это его протез Кривцова дожил аж до самой Первой мировой войны. С Пушкиным, наоборот, Кривцов дружил. И вот перечитывала полное собрание сочинений Пушкина, там нашла уже два стихотворения, посвященных Николаю Кривцову, очень теплых. И это вот я говорю, чтобы понять культурный уровень нашего губернатора. Хозяин был хороший, Кривцов, и был он совершенно не коррупционер. Даже из Воронежа его перевели. Там была такая история, он коррупционера поругал и прям дал ему по лицу пощечину и перевели.
Как вот. Мы ждем таких лидеров,
да, вот,
чтобы они прямо...
И все у нас будет хорошо, да, и не будет у нас волчьих ям в нашем городе. И он был просто хороший хозяин. Начинает строить подпорные стены, и он видит, городу нужен мост. И начинает строить, не дожидаясь разрешения от Москвы.
Чем это чревато было?
А судом. Это нарушение. Мосты нужно строить только, когда вот получишь разрешение. Ну, наверное, волокита, да? Отправил письмо, когда дождусь ответа, а хочется, да? Это ж вот как бывает у деятельных людей. Мужик решил, мужик должен начать делать. И 1826 год Вот у нас каменный мост появился. Мост абсолютно не тронут войной. Вот весь он из себя настоящий. И, конечно, это главный городской символ.
То есть его облик сохранился.
Да.
Он точно так же выглядит, как тогда, когда его возвели.
Да.
Как обычно, да, история каких-то там старинных сооружений, когда сначала там церковь, да, деревянная, потом она сгорела, потом каменная разрушилась. Ну, в общем, там несколько кирпичей осталось с самого первого, с самого первого дня, и все равно мы говорим о том, что вот какая древность, а тут древность настоящая.
Настоящая.
Ну, хотя бы незначительные изменения его облик претерпел, реставрация, например, была?
Ну, реставрация была, мы же помним, вот перила на мостике ажурные были. Но сейчас вот попытались передать ему максимально приближенный к первоначальному вид.
Возвращаясь к началу вашей истории, чем коренным образом отличалась жизнь в Слободе от жизни в деревне? Потому что, ну, на взгляд жителя многоэтажки, что там домик деревенского образца. Почему жители Слобод могли считаться горожанами?
Ну, жители Слободы не считались горожанами. У них было свое самоуправление. И слобожане, вот они сами налоги собирали. Был у них свой голова, конечно, с городом советовались. Но решения принимали сами. Строить ли больницу, строить ли школу, как вот этими вот доходами распоряжаться. Ну и в Слободках жил народ, конечно, победнее. И вот если говорить про Имскую Слободу, ну тут, конечно, Платонов у нас рядышком в Имской Слободе рожденный. Ямская Слобода в годы предреволюционные только называлась Ямской Слободой. Никакие ямщики уже там давно не жили. Уже все, почту возим паровозами, просто название.
Мы все ждем момента, когда радиоэфир будут вести какие-нибудь роботы с искусственным интеллектом, и радиоведущие будут не нужны. А по поводу топонимов, вы сказали про Волчью Яму. Может быть, в голову быстро придут какие-нибудь еще места, которые названы в честь известных людей, но сейчас это не очевидно.
Сразу, и причем вот рядом, буквально параллельно, вот если улица Кости Стрелюка, раньше называлась Тобина гора. Она же сквозняком до самой набережной шла. Вот. Доктор Тобин имел дом именно на этой улице. Был очень уважаемый человек, и вот так улица называлась.
То есть это, скажем так, народное название, да, спуска? Или оно где-то фиксировалось в городских документах?
Фиксировалось в городских документах. Это было правило такое. Потому что вот с топонимами как, Стас? Правило первое. Если на улице стоит храм, называем именем храма. И даже параллельную можем назвать. Малая, там, допустим, Большая Придачинская, Малая Придачинская. Вот. А храма нет, как быть. Вот именем самого уважаемого человека. А разорился, уехал, умер, забыли. Ничего страшного, переименуем. Итак, вот улица теперешняя Батуринская на Девичке в хронологическом порядке. Кошкинская была, Халютинская была, Покатиловская была.
Это все купцы или что за люди? Расскажите.
Разные люди. Кошкин – купец, переселившийся на Батуринскую как раз от Адмиралтейки при Петре. А Халютин – дворянин, человек уважаемый, воевавший с Наполеоном. Про него даже памятная доска на Сакаеванците.
Мы подготовили подборку интересных фактов, посвященных каменному мосту. Так вот, самый интересный факт – то, что сегодня фактически это не мост, а путепровод, потому что представляет собой дорогу, идущую над дорогой. Но, согласитесь, каменный путепровод звучит как-то не очень. Почему мост, собственно, назвали каменным? Потому что это был первый в Воронеже не деревянный, а кирпичный мост. Ну и, соответственно, в те времена этот строительный материал называли камнем, потому и сам мост получил такое наименование. Кстати, если верить сохранившейся документации, на строительство переправы из казны города было затрачено 5596 рублей. Ни много ни мало. Ну и факты современности в заключении нашего разговора. На десятки пошел счет газелей, которые разбиваются о каменный мост. Ранее перед ним стояла арка, так вот сносили именно ее. А сейчас будки врезаются прямо в мост, несмотря на знаки, ограничивающие движение по высоте. Проверить на прочность каменный мост пытались не только газели, но и китайские грузовики и даже бетономешалка. Пока в битве между мостом и грузовиками побеждает мост. Ну а сейчас мы прервемся на несколько минут и продолжим разговор с Ольгой Рудевой в студии КП.
Тема дня. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Снова здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами в студии Станислав Шевченко и Юлия Чернова. В гостях у нас краевед Ольга Рудева. Обсуждаем каменный мост.
Ну вот, наверное, никто сегодня не станет спорить с тем, что каменный мост – это, пожалуй, один из самых известных символов Воронежа. Скажите, как вы считаете, может ли еще какая-то достопримечательность с ним конкурировать? И почему он так полюбился горожанам и, собственно, стал символом Воронежа?
Ну, потому что место красивое, там вот постоять на нем, рядом с ним, да, там очень удачная застройка. И в какую сторону не смотришь, красиво везде.
Любой ракурс будет удачным.
Да, да. Угу. Здания, мне кажется, уже вокруг все немножко не соответствуют облику этого места, потому что мне вспоминается, что с одной стороны там какой-то монолит из стекла, у него фасад.
Это налоговая, да. Угу. Конечно, вот опрометчиво наши власти выдавали разрешение на строительство. Вид с каменного моста на водохранилище на левобережье, вот он сейчас перегорожен какой-то вот совершенно мало кому нужной новостройкой. Не сильно, но целиком мы вот эту вот панораму, к сожалению, не видим.
Кстати, ни в одном месте нормально не подойти к обрыву. Тоже проходил по этой улице, везде загороженные двери новостроек. Конечно, сами жители наверняка наслаждаются видом уникальным, но...
Ольга, ну вот вы не сказали, какие места еще могут конкурировать с каменным мостом,
на ваш взгляд,
за звание символа города?
Адмиралтейская площадь с Успенской церковью обязательно. Потом...
Алексеев-Акатов монастырь, наверное.
Да, 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 да. Там, попадая внутрь, попадаешь просто в какое-то старинное чудо. Ну, 1620 год там все это началось, да. Там первое каменное строение Воронежа. 1674 год. Ну и, конечно, Петровский сквер. Вот уж что всегда радует приезжих.
Читал опросы иногородних людей, что они считают символом Воронежа. Что знают про Воронеж? Знают Благовещенский собор, хотя мы бы его не назвали, наверное, символом. Угу. Пока он, наверное, недостаточно любим горожанам именно как вид с открытки, да? Все-таки мы, даже если стоим рядом, мы больше смотрим на здание ЕВЖД, чем на Благовещенский.
Да.
Попала в этот список гото-предестинация, то есть все-таки сработал этот мощнейший эффект, по стране прокатилась ее слава, теперь в Воронеж едут специально, чтобы посмотреть вот этот кораблик. И еще был котенок с улицы Лизюков, все-таки мультик тоже работает, и вот такие ассоциации рождаются с нашим городом. Хорошо, Ольга, перейдем из времен дореволюционных к временам вполне осязаемым, когда появилась традиция привозить к каменному мосту молодоженов. Когда там появились первые замочки на ограждении, когда там разбились первые бутылки шампанского?
Вот, Стас, ведь интересный же вопрос, да? Сейчас вот нам кажется, что всегда так и было.
Подъезжает карета, подъезжает,
да.
Выходит лихой гусар.
Да, старается залезть как можно выше, на дерево прикрепить замочек. Наверное, вот последним появились замки. Традиция проезжать через каменный мост... Но это вот скорее 70-е. Заговорили о том в городе, что чтобы семья была счастливой, надо, чтобы свадебная машина, кортеж проехал через 7 мостов. Потом, чуть позже, появилась традиция переносить через мосты невесту. Но невесты-то не все бывают, как пушинки. А каменный мостик-то у нас коротенький. Поэтому вот носим, носим, носим. Ну и замки пришли из Европы все-таки. И пришли они уже скорее там вот, ну, начало 90-х, конец 80-х, так вот, да. Сначала их вешали гроздьями на ажурном, да, вот этом вот на перилах каменного моста. Потом вот недавно сделали дерево специально для замков. Ну и гуляя по набережной, мы все равно находим там и на набережной какие-то замочки.
Очень. Там их немало, надо заметить.
Да,
тоже.
Да. И это при том, Юль, что их частенько там срезать вынуждены.
Интересна судьба срезанных замочков. Спроецировать судьбу срезанного замка на судьбу семьи. Все ли нормально у людей, чьи замки исчезли?
Да вот я задумалась, может быть, как-то бы их использовать, собирать в одном месте, а потом сделать бы из них какой-нибудь оригинальный артефакт, да? Вот любящие сердца, их много.
Какой-нибудь скверик безымянный воткнуть,
да,
такую,
да,
композицию,
да.
Было бы прекрасно, да.
Позвать художников.
Общались ли вы с людьми, которые живут рядом с каменным мостом? Насколько они радостно воспринимают вот эти свадебные традиции, или все-таки они страдают от того, что там то стеклом этот мост засыпят, то слишком шумно?
Стас, общалась и очень тесно общалась. Наша квартира, наше родовое гнездо, она практически на каменный мост окнами выходила.
То есть мы сейчас общаемся фактически с человеком, совершенно который может...
Совершенно верно, да. И когда еще мы там жили с мамой вместе, загудели машины на каменном мосту, мама смеется, говорит, ну, еще одна загудела, имея в виду невесту. Поэтому вот, ну, говорить о том, что это как-то мешает, ну, не знаю. Вот я жила, дети росли, ну, гудки машин. Мне кажется, вот если человек живет в центре, он что-то должен просто принимать без, ну, как вот какой-то абсолют.
Каменный мост. Учится воспринимать шумы, наверное, как нечто естественное.
Совершенно верно, да. Если это кому-то не нравится, всегда же можно переехать.
Ну, как в центре европейского города, всегда сирены какие-нибудь звучат, там какие-нибудь шумы, крики, гомон.
Ну да, да,
гомон,
это
да?
Центр города для всех, а не, для не только для живущих.
А вот это здание рядом с каменным мостом, двухэтажное, которое в сторону налоговой находится, есть ли у него какая-то знаменательная история? Потому что внимание-то оно обращает на самом деле. Я так понимаю, там сейчас офисы, наверное, даже, а не жилые помещения.
Да, это здание, оно находилось прям совсем в каком-то нехорошем состоянии. И квартиры выкупили, сделали ремонт. Есть у меня знакомая, которая там однушечку купила за какие-то прям солидные деньги. Вот у нас люди начинают тянуться к исторической недвижимости. Ну а чем этот дом и дом, который стоит во дворе этого дома, ценен? Это усадьба Герасимовых. На красную линию выходит дом Герасимовых, а во дворе чудесный флигель. Вот очень советую всем слушающим, подъезд открыт, зайти туда, увидеть чудесную старинную лестницу с родными аутентичными перилами, лестница веером. Вот. Дом скоро будут, флигель этот скоро будут ремонтировать, реставрировать.
Надеюсь, реставрируют не так, как генеральский дом.
Ни в коем случае. Все, времена прошли.
А вот у меня возникла мысль, Стас, не знаю, хотела спросить, известны вам имена художников и полотна, на которых запечатлен каменный мост? Может быть, у вас вам что-то приглянулось?
Ну,
из этих
мне
полотен?
Кажется, просто вот все уважающие себя художники писали каменный мост или собирались его писать.
Наверняка.
Наверняка, да. Тем более вот сейчас. Это место вот шумное, машины, да. А вот перелистнуть там лет 40 назад, как меня спросили, Ольга, какое ваше любимое место в городе? Я моментально ответила, постоять под каменным мостом. То есть там можно было ходить пешком. И эта картина совершенно обычная. Вот смотришь с моста на эту улицу, да, там кто-то поставил этюдник, рисует себе вот этот вот вид.
Насколько популярностью пользуются у иногородних жителей изображение каменного моста?
А это тоже, вот да, вот прям посчитать. Когда проходишь по Карла Маркса, ну там изображений каменного моста гораздо больше, во много раз, чем изображений котенка с улицы Лизюкова.
Вот вам и ответ.
Вот вам, да, и ответ, да.
Ольга, подскажите, каким вы видите будущее каменного моста?
Ой, какой хороший вопрос. Вот эта площадка для молодоженов, которая с деревом, да, она ведь заставлена машинами. А это не годится никак. Очень много людей приезжают в наш город. И с этой площадки открывается вид на сам мост, на храм. Конечно, это должна быть территория, свободная от машин. А когда отремонтируют нам флигелек усадьбы Герасимова, может быть, стоит подумать, что всю вот эту вот зону сделать каким-нибудь вот таким вот привлекательным для туристов местом. С сувенирным магазином, с кофейней, с каким-нибудь, может быть, музейчиком. Ну, оно там само придет.
Ну, в защиту автомобилистов скажу, что там возникают большие проблемы с парковкой. Обычно туда приезжает свадебный кортеж. Повсюду знаки «Остановка запрещена». То есть единственное гостеприимное местечко – это как раз вот эта площадка. Если ваша вот эта идея кого-то заинтересует и кто-то будет ее реализовывать, то тут надо вопрос парковки продумывать очень детально.
Обязательно.
Кортеж
обязательно,
за кортежем едет,
да,
туда.
Да. Город большой, И буквально вот свадьбы в очередь выстраиваются.
К этому моменту наш разговор подходит к концу. Сегодня мы обсуждали историю каменного моста, которая напомнила мне историю, можно сказать, римского форума. Там площадка, на которой всегда паслись козы, коровы и так далее, в какой-то момент раскопали эту площадку, и под ней нашлись очень интересные древности. Так вот, у нас был овраг, и на месте оврага появился невероятно красивый памятник, который и жителями города любим, и теми, кто приезжает в Воронеж. Сегодня у нас в гостях была Ольга Рудева, краевед. С вами в студии работали Станислав Шевченко
и Юлия Тернова.
До новых встреч!
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
Сегодня мы говорим о том, как оформить претензию к магазину в случае нарушения ваших прав. Говорим о гарантийном обслуживании. И перед началом программы я изучал эту тему, зашел на женский форум. Да, вот такое признание. Там попалась на глаза очень интересная тема. Девушка признается, что покупает вещи в магазине, носит их какое-то время, а потом спокойно сдает. Очень интересно, что там появилась информация. Оказывается, подобным образом ведут себя многие продавцы в магазинах одежды. Кстати, информация для всех покупателей. Присматривайтесь к вещам повнимательнее. Я вот даже процитирую. «Иногда в какой-нибудь мультибрендовый бутик в середине сезона зайдешь, ощущение, как будто в секонд-хенде. Все потное, в тональном креме, рваное, в затяжках и так далее». Еще одна дама пишет, что как раз владеет магазином и говорит, что удавила бы таких покупателей собственными руками. А с другого форума продавец жалуется, что клиент уже в 10-й раз приносит поношенную одежду, и они не могут ему отказать, не находят для этого оснований. Но, к счастью, сегодня мы говорим не о том, как обмануть магазин, а о том, как защитить себя, если вам действительно продали некачественный товар.
Да, мы пообщались с председателем Воронежской общественной организации «Центр защиты прав потребителей» Светланой Михайловной Андреевой. И вот она нам рассказала, что ежегодно к ней обращается более 2000 воронежцев, которым она оказывает просто консультацию. И вот это вот образование потребительское начинается с того, что Светлана Михайловна объясняет, что претензию необходимо предъявлять письменно, потому что в этом случае продавец не сможет от вас отмахнуться. И нужно помнить, что если вы просите вернуть товар, который был неиспользованный, в случае, если мы говорим об одежде, то она была не ношенной, то вам должны ответить в течение 3 дней. Если вы просите о замене, то вам должны ответить в течение 7 дней. А если же обменять вы хотите товар, то продавец вам должен ответить в течение 10 дней. И в этом случае, если на вас не реагируют, вам не отвечают, вы же можете обратиться в суд для дальнейшего разбирательства.
Очень верно подмечено про то, что нужно документировать каждый свой шаг общения с продавцом или с производителем. И это очень их дисциплинирует. Исходя вот из собственного опыта, обычно кормят завтраками, говорят, что примут товар завтра, что починят его там послезавтра. Но как только появляется документ, сразу появляются серьезные отношения, сразу появляются не расплывчатые сроки, а конкретные исполнения каких-то вещей. Всем рекомендую этот совет не игнорировать.
Ну, давайте сейчас послушаем Светлану Михайловну Андрееву, председателя общественной организации, которая занимается защитой прав потребителей, которая нам и расскажет о сроках и порядке предъявления претензий и гарантийном обслуживании товара.
Вот у вас возник дефект, вы приходите и заявляете в письменном виде, продавец, значит, имеет право, он обязан принять у вас этот товар и провести проверку качества. И очень важно тут знать, что он должен это делать в вашем присутствии. Ни в коем случае не отдавайте в сервисный центр, мы пошлем в Москву, приходите через 40 дней и так далее. Неправильно. Значит, если вам говорят, что идите в сервисный центр, если в первые 15 дней после покупки проявился дефект в технически сложном товаре, в любом, есть перечень этот, вы можете его посмотреть в интернете, но вкратце, автомобиль, стиральная машина, холодильник, микроволновка, ноутбук и так далее, значит, утюги, чайники, все только, это ваша личная вещь, и вы не можете отдавать продавцу. Да, у продавца есть ответственность. И хочу вам напомнить, что в течение 2 лет продавец отвечает за качество товара, даже если он дал меньшую гарантийный срок, меньше. Если в законе прямо написано, если гарантийный срок менее 2 лет, то в течение 2 лет продавец отвечает за качество товара. А потом мы уже требуем, чтобы отвечал в течение 10 лет, если не установлен срок службы, а если иногда устанавливают 5 лет, значит 5 лет. А если не установлен срок службы, то в течение 10 лет отвечает изготовитель. Вот почему очень важно, когда вы покупаете товар, смотреть, предоставили ли вам полную достоверную информацию об товаре, о его потребительских свойствах, о его функциях, из чего он сделан, как он сделан и, самое главное, кем он сделан. Не просто изготовитель Китай. Китай не изготовитель. Китай – это страна, где изготавливался этот товар, или там любая другая страна. Закон требует полное наименование изготовителя: завод, фабрика, улица и, желательно, телефон. Его местонахождение. Почему закон это требует? Потому что вы имеете право предъявить претензию после 2 лет к качеству товара к изготовителю, исполнителю. Поэтому закон говорит, чтобы этот адрес был полный. Если изготовитель иностранный, какой-то завод другой страны, изготовитель должен указать адрес уполномоченной организации импортера на территории России. Кто отвечает? И точно так же полный адрес, его полное местонахождение. Если отсутствует полная и достоверная информация, и у вас возникли какие-то недостатки, вы вправе от продавца потребовать сдать этот товар. В разумный, конечно, срок, да? Потому что вы не знаете, как им пользоваться, или вам не дали инструкции на русском языке, или у вас нет, вначале вы купили, а потом рассмотрели, а у вас и гарантийного талона даже нет. Или у вас гарантийный талон есть, но не указан сервисный центр авторизованный. А никто, кроме авторизованного сервисного центра, в гарантийный товар никто не имеет права вмешиваться. Открывать, вскрывать, ремонтировать и смотреть его там. Значит, обязательно смотрите, не спешите, вы же платите свои деньги. Почему вы спешите? Платите в кассу, хватаете непонятно что, приходите домой, не смотрите, и потом все сроки пропускаете. Вот если технически сложный товар вы купили, и прошло 15 дней. Все, мои дорогие, вы имеете право теперь только на ремонт. Значит, вот в эти первые 15 дней эксплуатируйте товар, не берегите, не сдувайте с него пылинки, пробуйте все функции, проверяйте, работает, правильно работает, выполняет все, что должен выполнять. Вот тогда уже успокойтесь и бережно, конечно, относитесь. Потому что если возник дефект по вашей вине, то гарантийные, конечно, все обязательства с завода, изготовителя и продавца снимаются. Тогда будет ремонт только за ваш счет.
Это была Светлана Андреева, председатель общественной организации «Центр защиты прав потребителей».
Очень интересный аспект, кто является производителем товара. Вот случай из личного опыта. Рассматривал бирку товара, который находился на распродаже. Отклеиваю один ценник, там написано, что производитель Китай. Отклеиваю следующую наклейку, предыдущая распродажная цена, там значится Тайвань. Наконец отклеиваю третью, уже Сингапур. То ли товар путешествовал по разным странам, то ли где-то меня обманывают. Это мы говорим о товарах куда менее сложных, чем, например, бытовая техника, мобильные телефоны и так далее. Здесь появляется такая штука, как сервисный центр. Туда обязательно вас отправляют, но вот хорошо это или плохо, к чему это приводит, давайте послушаем.
Теперь вот смотрите, когда вы просите, у меня вот вышел из строя или не такая-то функция не работает, магазин проводит проверку качества и при этом вас посылают в сервисный центр. Вы должны четко себе представлять, что сервисный центр – это ремонтная мастерская, не диагностическая, не проверку качества они не делают, они делают ремонт. Значит, если вы подписали документ, что вы согласны, что ваш аппарат новый, там полгода ему уходит в сервисный центр, знаете, что вы согласились на ремонт. Никакой диагностики сервисные центры не проводят. потому что им завод за это деньги не оплачивает. А вот когда вам магазин специализированный по продаже технически сложных товаров говорит, мы не специалисты и проверить не можем, лукавят, мягко говоря. Специализированный магазин должен содержать на рабочем месте специалистов, которые в состоянии проверить, есть брак, нет брак и что это за брак. И все они это знают. Они просто вас вводят в заблуждение с тем, чтобы отправить и провести ремонт. А потом, когда вы уже приходите в сервисном центре, вам говорят, да мы не установили никакого дефекта, он у вас работает, вы не ту кнопочку нажимали. И он действительно работает. Хотя вы, конечно, у вас не работал. То есть они ремонт провели, а в квитанции вам не ответили. Почему? Потому что если в течение одного гарантийного года ваш аппарат был в ремонте больше 30 дней, если разные дефекты проявлялись, больше 30 дней, и опять у вас возник дефект, не отдавайте в сервисный центр. Вы вправе требовать замены аппарата или возврата денежных средств, уплаченных за него.
Это была председатель Воронежской общественной организации «Центр защиты прав потребителей» Светлана Михайловна Андреева.
Выражу сомнения по поводу того, что в сервисных центрах проделывают подобные махинации, потому что, на мой взгляд, во многих из них работают очень ленивые люди. Опять же, личный опыт, сдавал планшет, все, что нужно было сделать, просто его перепрошить. Но даже этого не было сделано, там реально не было никаких технических проблем, просто нужно было сделать прошивку. То есть я мог, наверное, это сделать сам дома.
Но думаю, что...
Поленились это делать, и мне вернули деньги в итоге. Хотя, ну, можно было это сделать.
Деньги.
Да, вернули деньги сразу. Пролежал он там сколько-то, там 45 дней, если не ошибаюсь. И мне спокойно вернули деньги.
Ну вот, Стас, если говорить о длительности ремонта, то он не должен составлять более как раз вот этих 45 дней. Потому что если вашу вещь ремонтируют дольше, то это значит, что в ней какой-то серьезный брак. Давайте еще раз послушаем Светлану Андрееву, что она считает по этому поводу.
Больше 45 дней товар в ремонте находиться не может. Не имеют права делать ремонт свыше 45 дней. Если он пробыл свыше 45 дней, значит, в нем неустранимый дефект, существенный дефект, и сервисный центр не может его устранить. В этом случае на 46-47 день, чтобы-то вы там не просчитались, вы вправе потребовать возврата денег за этот товар или попросить новый товар.
В завершении передачи хочется понадеяться, что все наши слушатели либо вообще не попадут в подобные ситуации, когда им понадобятся эти знания, либо если попадут в эти ситуации, им все-таки получится добиться своего. Потому что все правозащитники, общественники всегда говорят «добивайтесь своего», но насколько это реально, насколько много потребуется приложить усилий, стоит ли оно вообще того, не всегда очевидно.
Ну а если у вас все-таки возникли какие-то проблемы и вам необходима консультация специалиста, вы всегда можете обратиться в Центр защиты прав потребителей. Его номер 276-48-73. 276-48-73. Программу для вас вели Анна Гребенкина и Станислав Шевченко. До свидания.